Издательство «Эксмо». Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная «Властелина колец». Ролан Леук. Лоик Манжен. Жан-Себастьян Штейер. Толкин. «Властелин наук». Какое отношение имеет эльфийский язык к древнеанглийскому? Что собой представляет геология Средиземья? Каким образом летает дракон Смауг? Чтобы ответить на эти вопросы, не нужно быть ученым или специалистом по Толкину. Просто включите эту книгу. В 1937 году Джон Рональд Руэлл Толкин навсегда вошел в историю фэнтези с книгой «Хоббит» или «Туда и обратно». Далее «Хоббит», изначально написанный для собственных детей. Разносторонний автор, одновременно профессор Оксфордского университета, филолог и поэт, продолжил сочинять. Наиболее известные его произведения «Властелин колец» 1954-1955 и «Сильмариллион», опубликован в 1977 году посмертно. Любитель мифологии и языков, в том числе и создавший несколько языков лично, Толкин оставил после себя целый легендариум, воображаемый мир, настолько богатый, сконструированный и развитый, что он вполне соответствует известному утверждению: «Наукой надо заниматься с удовольствием». Цель нашей работы — использовать вселенную Толкина, ее историю, языки, географию, ее чудовищ и других персонажей, чтобы поговорить о гуманитарных, физических или даже естественных науках. Мы прекрасно понимаем, что тем много и вопросы разнообразны, но, не ставя перед собой задачу, исчерпывающе осветить их все, мы хотим в легкой для восприятия форме представить информацию широкой аудитории. Наша цель не в разрушении ореола этих фантастических произведений, не говоря уже о критике Толкина. Мы хотим показать, как наука способна обогатить мир. Добро пожаловать в научное Средиземье. Трансдисциплинарное, а порой недисциплинированное путешествие по стране Толкина. Вернувшись, вы уже никогда не будете прежними. Слова Гэндальфа Бильбо в фильме «Хоббит. Нежданное путешествие». Ролан Леук, Лоик Манжен и Жан-Себастьян Штайер. Перевод цитат по Рахмановой «Хоббит», Григорьевой и Грушецкому «Властелин колец». Эстель Сильмариллион. Толкин и наука. Разносторонние отношения. Изабель Пантен. Историк из высшей школы. Толкин считал себя прежде всего поэтом, создателем мифов, сплетенных из слов, но, безусловно, был и ученым, если придерживаться фундаментального и, следовательно, вневременного определения науки как сознательно предпринимаемых усилий к рациональному познанию и пониманию природной реальности, от устройства космоса до человеческой деятельности и производственных процессов. С другой стороны, если ограничить определение стандартным, карикатурным образом современной западной науки, где доминируют модели, созданные физиками и математиками для их собственных нужд, и которая придерживается завоевательного подхода, основанного на технологиях, анализ должен стать гораздо более детальным. Вот почему эти два подхода следует рассматривать отдельно. Толкин обладал научным складом ума в самом широком смысле, но не в понимании Гастона Башляра. Гастон Башляр. Французский философ, эстетик, исследователь психологии художественного творчества. И всех тех, кто отрицал способность к объективному знанию вплоть до рубежа современности. Скорее, он был мыслителем уровня Платона, Аристотеля или Роджера Бэкона. Ненасытного в своей жажде знаний удивительного доктора, тоже занимавшего кафедру в Оксфорде, правда, другую и на 7 веков раньше. Толкина интересовала реальность. Она казалась ему весьма любопытной. Кроме того, одаренный острым критическим умом, Толкин искренне ненавидел любые проявления вычурности и претенциозности, имитирующие доступ к знаниям, а на деле ставившие иллюзорные, непрозрачные завесы на пути к ним. Отказ от заигрывания с реальностью. Из-под пера Толкина нередко выходило слово «фальшивый», подчеркивая его отвращение к притворству и бессмысленной приверженности фактам, часто связанной с обманом и самозванством. Он использует это слово, например, в письме 1968 года в Time Life International, Letters номер 302, отказываясь от предложения сделать серию фотографий, изображавших его за работой. Его представления о естественности, подчеркивает Толкин в этом письме, явно не совпадают с мнением агентства. Он не позволяет фотографировать себя, когда пишет или беседует с коллегами, потому что снимок, сделанный якобы за работой, будет вопиющей фальшивкой. Понятие «фальшивый» Толкин относил и к писательской практике, и к различным наукам. Например, в исследовании Калевалы он отмечает, что этот сборник древних финских легенд, составленный на основе устных источников и самым серьезным образом отредактированный в XIX веке врачом и лингвистом Элиасом Лёнротом, никоим образом не затронут теми искусственными и фальшивыми архаизмами, коими пестрит произведение Оссиана, мифического гальского поэта III века, благодаря усилиям его предполагаемого переводчика Джеймса Макферсона. Джеймс Макферсон — шотландский поэт, мистификатор, прославившийся переводом с гальского поэм Оссиана, на самом деле написанных самим Макферсоном. Это определение он использует и для стигматизации недобросовестных авторов исторических романов, персонажи которых говорят языком ложно-древним, псевдоблагородным и, мягко говоря, нелепым. Letters номер 171 тоже относится и к квазинаучному арсеналу посредственной научной фантастики с ее грубыми псевдотехническими терминами — налогемами. Абракадабра в фиктивной наукообразной форме. Синдром фальшивости также может поражать и тех, кто придерживается научного пуризма в ботанической, к примеру, терминологии. Стоит упомянуть хотя бы и педантичных корректоров «Властелина колец», заменивших подлинное английское название индийского крес-салата «нартустиан» на «настурцию» — латинское название крес-салата. В письме от июля 1954 года Толкин приводит в свою поддержку свидетельство садовника из Мертон-колледжа и отвергает настурцию как продукт фальшивой ботаники и ложной эрудиции. Ошибки на самом деле гораздо серьезнее затрагивают некоторых сторонников индоевропейской теории, ее тенденциозного применения к изучению мифологии. Выдающегося исследователя скандинавских мифов Джорджа Дейсента 1817-1896, выражавшего в своих работах абсолютную убежденность в превосходстве нордической расы, которой, по его мнению, относились англичане, Толкин в эссе о волшебных сказках обвиняет в том, что он забыл о функции сказок, слепо увлекшись теоретической чепухой, мешаниной из ошибочных предположений ранее сравнительной филологии, выдаваемых за некую предысторию, а хуже всего — совершенно пагубной и ненаучной расовой доктриной, которую проповедовали нацисты. Эту доктрину сам Толкин осуждает в письме от 25 июля 1938 года своему издателю Стэнли Анвину, передавшему ему требования немецкого издательства, желавшего опубликовать перевод «Хоббита». Учитывая фундаментальный характер отказа от извращения реальности и различия, часто проводимое между ученым Толкином, признанным филологом, гражданином Толкином, любителем читать газеты, чтобы узнать о настоящем мире, и Толкином-творцом, позволявшим сознанию убежать в пространство Средиземья, лишено всякого смысла. Абсурдно разделять, а тем более противопоставлять уровень свободной творческой фантазии и уровень, где происходит конфронтация реальных вещей. Вот почему Толкин вместе со своим другом и коллегой по Оксфорду, Клайвом Стейплзом Льюисом, 1898-1963, упорно боролся против предрассудков, утверждающих противоположность так называемой «серьезной литературы», якобы выступающий верным и ответственным свидетелем текущих проблем в контакте с миром, и так называемой эскапистской литературой, легкого способа отвлечься от проблем благодаря вымыслу, максимально удаленному от скучной повседневности. Миф и научная истина. В заключительном разделе эссе о волшебных сказках перед эпилогом Толкин касается целей повествований, которые намеренно отклоняются от обычного реализма, чтобы через миф и создание воображаемых миров достигнуть высшей формы реализма, приблизиться к реальному на более глубоком и фундаментальном уровне, Тем самым он опровергает критику эскапистской литературы. Благодаря доверию к воображению аудитории, утверждает автор, сказки, как ни парадоксально, служат источником более многостороннего знания. Они проясняют видение, избавляя нас от серости привычек и иллюзий. Реалии бытия станут нашими настолько, что мы освободимся от необходимости обращать на них внимание.